Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. «Формула семьи» в понедельник в 14 часов. Это означает, что у нас в качестве самого главного, основного, самого важного, самого мудрого психолога-консультанта выступает Наталья Вячеславовна Власихина. Привет тебе.
Да, всем здравствуйте, привет. Ух, спасибо тебе.
Друзья, у нас сегодня необычная тема, которая родилась буквально так спонтанно у нас. Никто так особо не планировал о ней разговаривать, но, так сказать, все это обязывает нас сделать, все происходящее вокруг, я бы сказал, обязывает нас это сделать. И мы говорим о том, как поймать птицу счастья в разновозрастном браке, друзья. И все те, у кого есть такой разновозрастный брак, друзья, я предлагаю вам активнее комментировать сегодняшний эфир. А может быть, ваши родители были таковыми, или ваши друзья, или кто-то еще, или вы планируете вступить в такой брак. А я пока почитаю статистику, которая мне пришла на ум буквально перед эфиром. И цифры назову. Дональд Трамп, да, ему 74 года. Мелания Трамп, его жена, 50 лет, 24 года разницы. Эммануэль Макрон, это президент Франции, 42 года. Бриджит Макрон, его жена, 67 лет. Да, вы представляете, тоже 20, получается, 5 лет разницы. Максим Галкин, Россия, да, 44 года. Алла Пугачева, его жена, 71 год, 27 лет разницы. Вот такие вот у нас есть цифры. И мы, вот, собственно говоря, будем обсуждать, нормально ли это, вот такой брак, да? И возможно ли в этом браке, в контексте такого брака, все-таки быть счастливыми всем, да, заинтересованным сторонам. Наталья Вячеславовна, давай, слово тебе.
Ну, здесь интересно так сформулирована тема, и мне сразу хочется спросить, вот как поймать птицу счастья. То есть, исходя из этой формулировки, ты считаешь, что это трудно при большой разнице в возрасте. Я правильно понимаю?
Я считаю, что тут какие-то должны быть особенные особенности в таких взаимоотношениях, и все-таки такая разница в возрасте, она, ну, свои особые нюансы в отношения вносит, да? И свои особые трудности. И, наверное, мне кажется, что да, в какой-то период времени таким людям, это мое личное мнение пока, да, это не оценка, просто мое личное мнение. В какой-то момент времени, через какое-то количество лет брака, таким людям все труднее и труднее, наверное, быть в такой гармонии находиться. Но это мое мнение.
Пока. Как тебе кажется, в чем сложность? Ты говоришь, труднее и труднее. Вот какие вопросы могут возникать? Ну, просто чтобы мы с тобой уже, ну, как-то вот определили, о каких вопросах будем говорить.
Слушай, ну это, конечно, и сексуальная сторона, безусловно, да, которая касается как мужчин, так и женщин, потеря привлекательности. Это и какие-то возрастные изменения сознания, да, физиологические, там, деменция, все остальное. Это потеря, в принципе, как интереса к жизни, когда один все еще кипит, второй уже, ну, нет, да. Ему бы там посидеть, повязать, в огороде покопаться, книжки почитать или что-то еще, ну и так далее и тому подобное. Все-таки, ну, например, вот те примеры, которые я привел, там колоссальная разница в возрасте, да, фактически один из супругов легко мог бы быть сыном или дочерью, да, сыном или дочерью другого супруга.
Да, да, да.
А, и да, и, конечно, взаимоотношения с уже существующими детьми, конечно же.
Да, и здесь, смотри, получается, ты обрисовал действительно возможные сложности, которые могут быть. И в этом смысле я хочу сразу расставить все точки над «и», то есть в том, что, понятно, есть браки разные, есть люди разные, и если люди создают такой брак, естественно, они могут быть счастливы и будут счастливы, но при этом действительно стоит учитывать определенные вещи, которые могут, ну, не анализироваться или даже в голову не приходить. Ну, то есть в том, что, ну, а как мы будем? Mm-hmm. Понятно, что здесь, ну, если говорить, там, нормальные такие браки, так что ж ненормального? Конечно, нормально. Ну, если люди любят друг друга, и они приняли такое решение. Но действительно, если мы говорим о таких взаимоотношениях, то это люди, по сути, если разница очень большая, это люди, во-первых, из разных поколений. и их контекст жизни, их контекст, ну, и воспитание, он совершенно разный. И вот здесь очень интересно, когда люди это осознают или не осознают. То есть когда здесь могут быть разные шутки, здесь могут быть разные книги, здесь могут быть разные персонажи, не знаю, цитаты из фильмов. Это один момент. Другой момент, конечно, это разные друзья. Ну, то есть это разные возрастные задачи. И вот здесь, ну, очень важно, чтобы было понимание с обеих сторон. То есть чтобы было понимание о том, что это разные, опять же, разные временные этапы, разные поколения.
Угу. Да, ты закончила так просто.
Да, прервала, да, прервала, да, 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 да.
Ну, ты смотри, ты сказала о том, что это, конечно же, нормальный брак. Тем не менее, как правило, общественное мнение осуждает такие союзы, да, такие мезальянсы, неравные по разным причинам, опять же, да. Но все-таки в общем и целом, помимо Натальи Вячеславовны Власихиной, которая обладает особой мудростью, особым тактом, ну вот, большинство людей, или, по крайней мере, большинство из тех, кого я знаю, включая церковную среду, такие браки осуждают. Вот, например, в той церкви, в которой я рос, воспитывался, там вообще такое негласное было правило, например, да, что, ну, с большим сомнением относится к союзам, где разница в возрасте превышает 10 лет. Да, и служители не рекомендовали к таким союзам случаться. Хотя, конечно, они есть там, да, и да, буквально год назад тоже был такой брак, где как раз-таки мужчины тоже младше жены своей, там, ну, порядка 20 лет, 20-22 лет. Вот, все-таки ты говоришь, это нормально, но общественное мнение говорит иначе.
Ну, здесь, понимаешь, да, существуют определенные стереотипы, почему я говорю, это нормально, но все-таки, ну, здесь, понятно, есть определенные, ну, если мы говорим именно о церковных отношениях, и здесь есть определенное к этому отношение, это так. Вот, но если люди приняли это решение, то вот здесь я бы говорила о том, что не то, что там рекомендуется или не рекомендуется, а с людьми перед браком важно говорить о том, что именно о каких-то таких вещах, которые им важно обсудить. И здесь, как говорится, будут ли они счастливы, будут, легко ли им будет, может быть, где-то легче, но где-то, опять же, нужно будет затрачивать больше сил для и энергии для решения каких-то вопросов. Все. И если, опять же, это мы говорим о любых отношениях относительно, ну, какого-то неравенства, ну, какой-то разности. Ну, даже если мы возьмем, например, кросс-культурные браки, опять же, это очень аналогия похожа. Если они из разных культур, будут они счастливы, да будут. Просто им надо больше времени и больше времени на адаптацию, больше сил затрачивать для понимания. Так и тут. И вот здесь вот я, к сожалению, знаю очень грустные примеры, когда люди не женились, и потом жизни не сложились. Ну, то есть они продолжали, ну, любить друг друга, и они не, ну, не создали семьи. То есть... И, к сожалению, ну, вот это и, ну, и жалко, что они не приняли это решение наперекор всем. Ну, то есть, потому что это, ну, это, там, это было бы их решение, это были бы их отношения, их счастье, наконец, ну, их конфликты, и их, все их. Угу. Поэтому...
А есть ли, на твой взгляд, какая-то такая психологическая граница, какая-то цифра, разница в возрасте, после которой люди уже начинают смотреть на таких людей... Ну, с подозрением, с ухмылками или со смешками, да, когда вот, ну, там, типа, 5 лет – это нормально, да, 7 лет вроде тоже, а там 11, предположим, ну, все, уже как бы это уже нельзя. Или это такая чисто условная, субъективная цифра?
Мне кажется, у каждого свое. У каждого свое. То есть, опять же, здесь же еще идет как бы принятие в плане неравенства относительно пола. То есть большая разница в возрасте, если мужчина старше – то это принимается больше, чем женщина старше. Ну, если мы берем общественные отношения. То есть, например, там, сколько бы я ни разговаривала, Макрона никто не понимает. Ну, потому что очень большая разница.
Ну, у Максима Галкина с Борисом Пугачевым гораздо больше, на самом-то деле, да?
Ну, да.
Слегка.
Ну, и здесь это повод для каких-то там шуток или там еще что-то. Но, тем не менее, люди приняли это решение. Здесь, конечно, можно говорить очень большой разнице. С одной стороны, можно там предполагать, например, детско-родительские отношения в супружеских отношениях. Ну, то есть есть такие, ну, как бы спекуляции, что если я ищу партнера старше себя, но очень намного, я ищу отца или мать. Ну, то есть... Mm-hmm. себе. Но, опять же, это все-таки ролевая категория, то есть где-то, может быть, это соблазнительно, ну, что человек рядом с тобой, допустим, он с большим опытом, там, у него больше, он знает о жизни. Но, с другой стороны, опять же, это вот это ролевое распределение в паре не обязательно так, потому что я видела совершенно разные взаимоотношения, где так не происходило, несмотря на разницу в возрасте. Угу.
Можем ли мы говорить, и справедливо ли так утверждать, что когда сильно разновозрастный брак, это нарушение какой-то там нормы условной? Существует ли такая вообще норма или нет?
Ну, здесь, если мы говорим, если мы можем при этом говорить о какой-то именно физиологической, биологической составляющей. Ну, то есть в данном случае человек более старшего возраста, он может быть, у него может быть хуже здоровья, у него может быть... Но, опять же, мне кажется, сейчас это все вопросы, которые, ну, так скажем, больше можно регулировать сейчас с нашим уровнем медицины. Вот даже если мы посмотрим, например, как выглядели люди даже вот возраста наших родителей, ну вот в нашем возрасте, и как люди выглядят сейчас. Вот сейчас 40-летние, они по-другому выглядят, чем 40-летние вот там в 80-х годах.
Угу. Ну да, известный пример, когда старуха-процентщица, да, в преступлении наказания, мы ее называем по привычке старуха-процентщица, а по факту ей было меньше 40 лет.
Вот, а рисуем-то старушку лет 70.
Да-да-да, ну, а ей было реально меньше 40 лет по-настоящему.
Вот, а она была как я, ну то есть вот, как говорится, мне 43, понимаешь, ну то есть как в этом смысле. Вот
даже младше тебя она была.
Даже младше меня, видишь. Даже младше. Вот, поэтому в этом смысле как бы потом относительно рождения детей тоже сдвинулось. То есть, ну сейчас, если раньше, это после 25, это уже считалось, что это как-то поздно, то сейчас там 45 не поздно, понимаешь, как бы, ну... в этом смысле тоже вопрос о состоянии здоровья. То есть очень многое поменялось. И, конечно, вопросы могут возникать, но, опять же, вот мне кажется, это больше, ну что ли, важно для самой пары понимать, вот рядом человек, это вот что за человек, что, какие вопросы придется решать, когда мы будем вместе, ну как бы как мы будем двигаться, насколько гибкие эти отношения. Сложности есть. И кто-то говорит, ну, сколько я слышала, опыт может быть отрицательный, когда действительно это очень разный контекст, это очень разные мировоззрения, это нежелание слышать другого человека, нежелание как-то идти навстречу, а только перетягивание одеяла на себя, ну и в плане энергии, развлечений, там какие-то еще вопросы, которые надо будет решать, о том, как мы развлекаемся, там именно куда мы ходим, о чем мы разговариваем. Но есть и очень позитивные примеры. И вот здесь хочу обратиться тоже к слушателям. Вы пишите, пожалуйста, если у вас есть такой опыт, и как вам кажется, это скорее удачный опыт отношений или неудачный, и в чем?
Да, я бы предложил тоже ответить на вопрос, когда вы считаете, какая разница в возрасте для вас уже считается, ну, не нормой, например, да, вот какой возраст уже критичный и уже нужно остерегаться, выходить замуж или жениться на человеке старше, вот какой цифры, на ваш взгляд, тоже интересно. Слушай, а я хотел тебя спросить все-таки об искренности отношений. Я понимаю, что, наверное, с точки зрения психологии это дурацкий вопрос. Я тебе их очень часто задаю, эти дурацкие вопросы.
Спасибо, вопросы интересные, на самом деле.
Нет. Да, но все-таки смотри, когда я люблю женщину примерно свою ровесницу, ну или там женщину, мужчину любит примерно своего возраста, то почему-то мне кажется, что в этих отношениях все-таки больше той самой любви между мужчиной и женщиной, да, о которой мы говорим. Когда же я, например, влюбляюсь в женщину старше меня на 25 лет, ну, я могу в ней действительно видеть какую-то маму свою. И там не будет вот именно любви к этому человеку, как вот к женщине, равной себе, как партнерше, как каким-то таким зрелым, равным партнерским отношениям. Ну, мне кажется, да, что там примешивается что-то такое вот, такое, чего там быть не должно. Те самые роли, о которых ты говоришь. Соответственно, и когда женщина влюбляется, девушка в мужчину старше себя, ну, если она видит в нем отца, ну, а отец – это все-таки не муж же, да? Это немножко другие отношения с другими красками и нюансами. Нет ли в этом какой-то вот все-таки того, чего там быть, не, на самом деле, не должно?
Слушай, ну, давай изначально вот поговорим. Вот в любых супружеских отношениях есть детско-родительские. Просто они, ну, выражены в той или иной степени. Когда ты болеешь, и за тобой ухаживает жена, то вот, пожалуйста. То есть когда там это присутствует всегда. То есть вот это, когда, и, собственно говоря, в супруге мы где-то реализуем и отрабатываем свои детские какие-то вопросы. Ну, и здесь мы все равно это происходит, какая-то компенсация, что-то недоделано, все равно это происходит. Но здесь вопрос, конечно же, возникает определенной осознанности, кого я вижу, ну и как складываются эти отношения. И, безусловно, как я уже говорила, это может быть определенные, ну, как-то более видно здесь, ну, с разницей в возрасте это как-то очень хорошо ложится, правда? То есть, ну, вот. И вот здесь, опять же, это будет для пары вызов, больший вызов в плане гибкости и вот возможности меняться, потому что хорошо, если это вот эта родительско-детская схема, ну, допустим, у нас есть, например, мужчина лет, например, 50-60 и девушка, то вот здесь, если это так получается, то готова ли она к определенной форме отношений, готов он, когда она, ну, грубо говоря, психологически вырастет и захочет каких-то самостоятельных решений, ну, вот в жизни, и насколько это, ну, вот будет, поменяется. То есть вот здесь скорее к паре вопрос именно вот этих изменений. Потому что там, разговаривая с парами, где, например, женщина намного старше, и, понятно, здесь будет с ее стороны очень много беспокойств, и с его стороны очень много беспокойств. Часто это просто становится, ну, как бы фокусом внимания, на что мы обращаем внимание, с чем мы работаем. Mm-hmm. Ну, и, конечно, это могут быть конфликты дополнительные. Но, опять же, вот я за то, чтобы... Ну вот, как ты уже понял, я не люблю категоричности. Ну, то есть, потому что, понятно, жизнь сложнее. И вот здесь вопрос, опять же, возможно, но потребуется больше времени.
А как ты думаешь, все-таки большинство людей, которые вступают в такие браки, они делают это осознанно? Я имею в виду, в смысле, они действительно осознают, что они делают? Или все-таки у них есть какой-то там пелена на глазах, непродуманность, отсутствие осознанности, отсутствие здравого смысла и так далее, и тому подобное в принятии, ну, когда они принимают решение все-таки связать свою жизнь с таким человеком.
Я бы этот вопрос задала любой паре в влюбленном состоянии.
Слушай, не, ну смотри, опять же, когда муж и жена примерно одного возраста, они все-таки в обычных, вот в среднем случае, да, в нормальных условиях, они примерно одинаково, ну, стареют, ну, примерно одинаково, да, они примерно одинаково, там, более-менее приходят в немощь, ну и так далее, и тому подобное. Когда брак разновозрастный, то, ну, очевидно, тот человек, который старее, он придет в немощь гораздо раньше, да, и, ну, обычно, говорю так, да, происходит. И за ним придется ухаживать, как, ну, по сути, как за стариком, да, и, ну, или за старушкой, милой, но доброй, но старушкой, да. И вот второй человек, который еще в полной силе, ему приходится в фактически, ну, ухаживать за пожилым человеком? Вот о таких вот неизбежных вещах такие люди думают или все-таки нет?
Слушай, ну, о многом думают, и о многом думает и одна сторона, и другая, и как раз, ну, по крайней мере, такие вопросы возникают, потому что и здесь я бы, ну, именно то, опять же, мой опыт, то, с чем я сталкивалась, вот как раз из-за разницы в возрасте такие пары больше думают о многом, чем, ну, как бы вот среднестатистические, ну, так скажем. Потому что у них вот эти вещи, они очевидны. Ну, то есть, очевидно возникает вопрос, что если... ну, а бывает, что человек, который старше, он еще более энергичен, чем молодой. То есть, когда вот и спорт, и карьера, и все, он более... А если еще он холерик, то молодому еще придется вот...
Догонять его. Да. Да, у нас в церкви как раз есть такой вот случай. У нас есть самый старший член нашей церкви. Ему 98 лет будет буквально через несколько недель, через пару недель. Его жена умерла год назад. Она была на 20 лет его младше. И когда они женились, по рассказам вот его жены, все ее отговаривали. Говорят, что ну вот вы будете жить, он помрет раньше тебя, ты останешься одна с детьми. И так далее, и тому подобное. Не выходи за него замуж. Но жизнь, видишь, расставила все несколько иначе. И Захар у нас еще живет, еще полный сил. Он еще сам колет дрова в 97 лет. Умудряется и бензопилой работать. А его супруги уже нет. Уже нет.
Да, к сожалению.
К сожалению. Есть такой момент, как дети, ну и родственники, да, людей, которые наблюдают за этой картиной. Ну и все недовольны, наверное. Вот в этой ситуации, наверное, все недовольны. Наверное. Причем как дети, например, старшего партнера, так и близкие родственники младшего партнера. Вот если все-таки люди решили вступить в брак в такой разновозрастный, с чем им придется сталкиваться, с какими проблемами со стороны родственников, и как их правильно эти проблемы решать, как обходить?
Ну, здесь сразу следует отметить, что сложности будут, потому что действительно, как ты отметил, люди находятся на разных этапах, ну, своего жизненного цикла. То есть, если, например, молодая девушка, она находится в стадии именно, что она новобрачная, то она может выходить за мужчину, который уже находится в периоде воспитания подростков. И вот здесь должна быть очень тонкая, очень такой тонкий подход, очень аккуратный. То есть здесь сразу надо говорить о том, что, ну, опять же, для него это повторный брак, например, он вдовец, и, соответственно, очень важно понимать, что это отдельные отношения. Этот человек не будет похож на предыдущую жену. Сравнение будет, но к нему нужно постоянно, что не будет так, как они привыкли. То есть перестраиваются все. Mm-hmm. И это отдельные отношения. Вот это отдельные отношения. То есть они не повторяются. Они, опять же, строятся по индивидуальному образцу. И вот здесь очень важно... как сказать, понимать, что сказки вот так не будет. То есть это нужно, чтобы все шли навстречу друг другу, чтобы выстраивалось отношение, опять же, там, с детьми. Естественно, новая жена, она никакой не воспитатель этим детям. То есть, ну и так же, как новый муж, если у женщины есть дети. И исключительно высший пилотаж – это построить дружественные отношения с детьми. И только потом, ну а если дети маленькие, то только потом можно, как бы построив вот эти вот дружеские отношения, добрые отношения, потихонечку, как говорится, для того, чтобы воспитывать, должно быть право. Ну, то есть это право у ребенка надо заслужить. Ну, то есть, потому что, ну, соответственно, если ребенок маленький, появляется некто незнакомый дядя или тетя, и начинает качать права.
Чего бы. Включать отца или мать, ну да.
Да, как бы, и этот вопрос совершенно справедлив. Ну, то есть, как бы, что это?
Угу. Спасибо тебе большое. Ирина пишет: 30 лет живу в браке с разницей в 19 лет. Счастлива. Я рад, что вы счастливы, Ирина, и хотел бы вас попросить, были ли какие-то негативные, например, комментарии ваших родственников, родственников вашего мужа, когда вы вступали только в взаимоотношения? И какие особенные трудности, как вам кажется, особенные по сравнению...
Их отсутствие.
Или их отсутствие. Нет, ну все-таки я хотел бы об трудностях, да, поговорить в том числе. Какие особенные трудности, как вам кажется, у вас были по сравнению с браками равного возраста, или какие особенные радости вы испытали, вот, особенные радости, которые не могли испытать, на ваш взгляд, ваши друзья, подруги, имеющие супругов одного или примерно одного с ними возраста. Спасибо, друзья, что посмотрите нас, лайки, комментарии, репосты обязательно делайте. Мы говорим о том, как поймать птицу счастья, простите меня, в разновозрастном браке. Поехали дальше, Наталья Вячеславовна.
Поехали.
Все-таки, допустим, опять же, смотри, мы с тобой немножко говорили о том, какие вопросы решать партнерам, вступающим в брак, какие вопросы друг другу задавать, да? Но тут особая ситуация. Вот какие все-таки вопросы нужно решать людям, вступающим в брак с большой разницей в возрасте, в первую очередь?
Ну, во-первых, это вопросы честные и открытые относительно, опять же, вот что мы с тобой проговорили, это взаимоотношения с детьми от предыдущих браков, как это будет строиться, взаимоотношения с, оговаривать вот эти все, с чем придется столкнуться, то есть как это будет выглядеть, то есть и вот здесь вот важно вот это согласие, потому что, ну, хорошо, а если, например, человеку, здесь же еще возникает вопрос, например, тот же уход за старенькими родителями. Например, если один из супругов, ему 50 с чем-то, то родителям это 80-90, ну и дальше. Mm-hmm. Ну, то есть, вот. Или, например, 60, соответственно. И вот здесь вот важно, чтобы было именно это проговорено, и вот это согласие, чтобы всем было понятно вообще, как мы будем жить. И вот здесь я бы говорила о честности, о том, что какие-то вещи, чтобы сразу были определены честно, что вот если у меня есть родственник, за которым я ухаживаю, то, соответственно, это вот этот момент. Есть дети, как это будет все выглядеть, как мы будем жить, где мы будем жить. Ну и, конечно же, это вопрос состояния здоровья собственного. Это еще, ну, опять же, те же финансовые вопросы. То есть здесь скорее вот это вот, так как большая нагрузка может быть, то и это требование к большему, к большей осознанности и к большей открытости и большей проговоренности. И вот здесь я бы говорила о том, что где-то перешагивать через неудобно. Ну, то есть вот какие-то вопросы неудобно поднимать. Вот здесь важно, чтобы лучше быть неудобно, но мы об этом поговорим. Вот. А если это сложно сделать вдвоем, то можно пойти к кому-то третьему, чтобы тот задал неудобные вопросы.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Делитесь своим личным опытом или опытом ваших, не знаю, родственников, друзей, знакомых, которые пребывали в таком браке. Считаете ли вы нормальным, когда брак сильно разновозрастный, да? И когда, где проходит эта грань, после которой разница в возрасте становится, ну, для вас лично критичной? Да сколько это лет, когда уже все плохо, и лучше не вступать в такие отношения? Или, наоборот, можно вступать в брак с любой разницей в возрасте, все равно, ну, любовь как бы командует, правит всем. Слушай, ну смотри... Опять же, когда мы вступаем в брак с равным партнером, мы обычно предполагаем, что мы будем жить долго и счастливо, и все такое прочее. Когда, опять же, разница в возрасте большая, 25-27 лет, вот те случаи, которые мы рассмотрели, ну, там очевидно, опять же, о чем мы немножко уже касались этого разговора, там очевидно, кто-то раньше уйдет в нормальной ситуации.
Ну, раньше? Сразу, да, к вопросу о твоей ситуации в церкви, да?
Ну, да. Но, опять же, это особая ситуация. Но обычно предполагается, что кто-то уйдет раньше. И слушай, вот как себя должен чувствовать человек, который смотрит на своего мужа или жену, старше себя, 25-27 лет, и вот он думает, да, еще как год-два, там, три пройдет, и вот он или она умрет. Как справиться с этим стрессом?
Вот, вот два-три-то, что так мало?
Нет, нет, я имею в виду, что ну, в какой-то момент я имею, да, ну, так, если там партнеру уже 70 лет, предположим, да, 71 год, а тебе 44 года, то понятно, что это в любой день может случиться вообще, по большому счету. Как справиться со стрессом более молодому человеку в этой ситуации? Как преодолеть вот это все? И может ли он быть все-таки, ну, по-настоящему, я не знаю даже, как сказать. Это, опять же, дурацкий вопрос. По-настоящему любить такого старика или старушку, да? Mm-hmm. Все-таки как справиться со стрессом? Вот ты понимаешь, что твой супруг, он действительно умрет раньше тебя. И это как бы, скорее всего, так и случится.
Ну вот когда я разговаривала именно вот один из супругов, они говорили о том, что это позволяет больше ценить вот каждый день. То есть они понимают, что вот это счастье может быть недолговечным. И они очень, ну вот, очень ценили и отношения этого человека. И именно то, что я видела, ну, действительно, это люди любили друг друга, и, соответственно, здесь вот этот именно напряжение и стресс, они переходили вот скорее, они больше времени вместе проводили, ну, то есть то, что я видела, они как-то старались делать все вместе, ну, то есть это вот переходило в какую-то большую ценность жизни, mm-hmm. то есть здесь вот, ну, да, ну, если мы говорим там вот обычные пары, ну, то есть, как бы, ну, как получится. А тут уже было вот такое целенаправленное, что да, скорее всего, времени-то немного, поэтому мы будем вот, ну, это ценить и на это обращать внимание.
Угу. Более взрослый человек обычно, конечно, влюбляется искренне и честно, и он обычно верит в искренность младшего партнера, но иногда случается так, что второй человек выходит замуж или женится на взрослом, как бы имея какие-то корыстные цели.
Да,
какие-то корыстные мотивы, что вот я немножко потерплю годик, два, три, пять, десять лет, зато потом я там получу наследство и буду там эгегей гулять на широкую...
Обещание еще не прочитано, и здесь может быть очень большое разочарование.
Да, слушай, может ли вот этот старший партнер как-то проверить на искренность младшего, чтобы не совершить ошибки? Как вот... Слушай, ага. Ну, как некоторые наши известные актеры, ты знаешь, в последнее время они вот вступили в такие отношения и год-два разочаровались.
А в смысле разочаровались? Это были какие-то публикации?
Ну, конечно. Мы потом уже вне эфира с тобой поговорим. Ну, конечно, тут же Армен Джигарханян, например, да, вот он женился на своей помощнице. Но не только он один, да, на самом-то деле.
Слушай, ну, здесь я бы говорила вообще к вопросу о... мы с тобой уже об этом говорили. Это все-таки речь о... как избавиться от любви с первого взгляда. Ну, мы, понимаешь, вот, ну, как говорится, люблю, не могу, это все. Ответ, посмотреть второй раз. Вот, и в этом смысле здесь время играет, ну, какое-то понятно, что ты можешь сказать, ну, как же вот человек более намного старше, как раз времени-то у них нет. Ну, слушай, здесь все равно это какое-то общение, и опять же, когда другой видится в разных социальных ситуациях. Ну, то есть, и вот определенная корысть или определенные какие-то тайные мотивы, они часто видны. Вот, ну, например, вот наверняка и ты чувствовал, когда, например, кто-то пытается манипулировать, и вроде так все хорошо, но ты это чувствуешь, что что-то не то. И вот здесь вот тоже это вопрос, ну, все-таки какого-то процесса отношений до заключения брака. Ну, то есть пусть тогда это будет немного времени, но оно будет, опять же, насыщенным в плане различных социальных ситуаций. Посмотреть человека в разных ситуациях именно на там, как он вообще к человеку относится, как он вообще вот относится.
Угу.
Поэтому...
Отцы обычно с трудом отпускают своих дочерей замуж. Мне пока это еще предстоит, но некоторые мои друзья, например, они уже повыдавали своих дочерей замуж, и не все из них сделали это с легким сердцем.
Ружье стоит в углу.
Да-да-да. И, наверное, вдвойне тяжело отдавать свою дочку замуж, если ее муж твой ровесник, да, твой ровесник, а то и старше себя. Вот как быть в этой случае, в этих случаях отцам и матерям, да, как им, если все-таки они понимают, что ну, счастье ребенка – это его счастье, и он сделал выбор, но тем не менее тебя беспокоит все это дело, и ты видишь, что ну, реально муж или жена твоего ребенка – это твой ровесник, а может быть даже твой друг, как это в некоторых случаях бывает, и мне известных случаях, да, когда девушка вышла замуж за друга своего отца. Как вот...
Под присмотром.
Что?
Все под присмотром за...
Да-да-да. Как быть в этой ситуации родителям? Как им принять этот выбор? И что они могут сделать, чтобы не помешать счастью, а может помочь этому счастью?
Ну, здесь как раз вот ты уже ответил на этот вопрос. То есть здесь вопрос, как я справляюсь со своими чувствами и что меня в этом беспокоит. Вот. И это когда сейчас формулировал этот вопрос, мне сразу прям вот несколько сцен из разных фильмов с именно комедийной коннотацией, когда избранник дочери, он настолько сдружился с отцом, что там же дочь была недовольна, что как бы... потому что у них больше общего, чем у нее. Вот. И другие какие-то примеры, где браки расстраивались, ну, то есть потому что ну, там, сам человек принимал решение, что он как бы испортит жизнь этой женщине. Но здесь, если говорить о родителях, скорее это вопрос, вот как я, с чем связано мое беспокойство, именно как я справляюсь с чувствами. Потому что если тут, понимаешь, как если уже взрослый ребенок решил, ну тут как бы, опять же, можно сделать непоправимую ошибку в том, чтобы влезть в эти отношения и их разрушить.
Ну, я думаю, что для наших родителей, и для меня, наверное, тоже было бы, вот я сейчас представляю такую ситуацию, предположим, моя дочка вырастет, дай бог, я доживу до этого возраста, и захочет выйти замуж за человека, который мой ровесник, наверное, я бы не смог не вывести в эти отношения. Это, ну,
точно. А что бы ты сделал? Что бы ты предпринимал?
Слушай, я не знаю, что бы я предпринимал, я не представляю, и даже не хочу, если честно говоря, представлять. Но я бы очень долго разговаривал и с одним, и с другим. Вот, и, наверное, пытался бы привести все возможные доводы против этих отношений, почему их не должно быть, да? Почему эти отношения не очень хорошо смогут закончиться. Ну, не знаю, я не очень верю в такие, ну, если честно говоря, в искренность и в такую какую-то, не знаю, вот именно... Когда я говорю про... Понимаешь, любовь все-таки к маме или к папе, это я уже говорил об этом сегодня, да? Это не то же самое, что любовь к мужу или к жене. Это разная любовь. И да, понятно, что мы... Нет-нет, но мы в процессе брака с нашими равновозрастными супругами все равно разные роли играем, да? Иногда ты отец, иногда ты друг, иногда но ты сын.
Ты пойми, что здесь это тоже, когда люди, они влюбляются в такого человека, они не оперируют вот этими понятиями, как я люблю как маму или люблю как папу. Вот, это уже, как говорится, вопрос к психоаналитикам, и здесь скорее это вот, ну, какая-то психоаналитическая составляющая, ну, уж на то пошло.
Нет, вот. Понятно, да.
Да, вот, и в этом смысле они влюбляются как мужчину и женщину, там, что за этим стоит и с какими трудностями они могут столкнуться, и осознают ли они это уже другой вопрос. И может быть, как родителю, это опять же, корректно, важно говорить об этом с ребенком, потому что, ну, да.
Ирина написала, которая чуть выше писала о том, что она 30 лет живет в браке с разницей в 19 лет. Мы спросили, какие проблемы у нее были. Она написала, что проблема недоверия со стороны родственников мужа, но лет через 20 прошло.
Лет через 20 прошло, да.
Всего-то 20 лет брака, и наступило счастье, идиллия с родственниками. Они смирились уже с тем, что вы есть.
И все хорошо. Да, я не
все хорошо.
Да.
Но не все же готовы ждать 20 лет так-то, да, вот жить в постоянной агрессии со стороны родственников, своих родственников и родственников мужа или жены, которые недовольны таким мезальянсом, наверное, тяжело. И в этом браке, наверное, особенно важно куда-нибудь свалить подальше, да, от родственников?
Слушай, ну, я тебе хочу сказать, что вообще это вот вопрос к родственникам, потому что это скорее, как тебе сказать, вопрос, ну, какого-то эгоизма, потому что, ну, хорошо, я родственник, мне что-то не нравится, ну, а я-то тут при чем? Ну, это же не мое дело, ну, так-то. И в этом смысле, если я выбираю хулить или леять свои негативные эмоции и отношения по этому поводу, а не принимать, потому что вот здесь вот, ну, и вопрос, ну, вот опять же, это к родителям и родственникам, потому что любая пара, если она решила вот строить отношения, и если там, ну, нет, понятно, если другая ситуация, когда, например, родственники, это мы можем отдельно поговорить, они видят опасные какие-то проявления, ну, то есть там проявления насилия, или там, ну, куда действительно, ну, есть опасность для жизни и здоровья, это другой вопрос. Но я имею в виду, что если это основано на каких-то домыслах или еще чем-то, и нет вот, ну, каких-то таких фактов, то это, конечно, для новоиспеченной семьи будет дополнительная нагрузка. И вот здесь как бы вопрос, ну, что я делаю? Я дополнительно тут создаю им сложности, ну, или как-то вот, ну, уж надо, ну, принять, смириться, ну, помочь чем-то, опять же.
Ну, молодая девушка уходит замуж за мужчину старше себя и к тому же обеспеченного, да? У него дети от первого брака, которые ровесники этой девушки. Они, естественно, думают, это естественно, что они думают, будто она вышла замуж именно исходя из будущего наследства, да, от этих мыслей. И там с их стороны агрессия, наверное, недовольство и все остальное, они, ну, ожидаемы, они будут совершенно точно. Никто никогда в жизни не поверит, что в нашей стране, ну, в нашем мире, в котором мы живем, наверное, никто никогда в жизни не поверит, что девушка красивая, молодая, симпатичная, вышла замуж за пожилого мужчину просто потому, что она в него влюбилась.
Но здесь очень важны вот эти границы в отношениях, потому что на одном из вот, сайтов девушка писала о том, что более того, ну, к сожалению, очень есть более, так скажем, такие трагические варианты. Именно никто не умер, я имею в виду, что сыновья вот, ее новоиспеченного мужа, более того, они девушку стали подвергать, ну, попытке насилия самого разного, физического и сексуального. И вставал вопрос по поводу того, что... Потому что у них было четкое понимание, что вот она вышла из-за денег, и типа, а раз так, то тогда можно все. Вот. И она... И был вопрос в том, что как разговаривать с мужем и... Ну, как бы как оградить себя, как обезопасить себя, потому что там реально уже была угроза со стороны детей, жизни и здоровья.
Да, и это печально, к сожалению, мы живем, опять же, в таком мире, в котором мы часто не верим в искренность чувств людей, когда между ними большая разница в возрасте. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите о своем опыте, как это сделала Ирина, например. Может быть, у вас были такие отношения, либо вы были свидетелями таких отношений. Как вы относитесь к разновозрастным бракам? И когда разница в возрасте становится для вас лично критичной? Сколько это лет? Нам это интересно, мы это с удовольствием обсудим. У тебя были такие у самой клиенты, когда, ну, к тебе приходили вот люди, да, вот с такой большой разницей в возрасте? И с чем они приходили, если это уместно в эфире говорить об этом?
Ну, здесь это, ну, если говорить вот о парах, то на протяжении практики это вопросы именно... вопросы отношений, ну, либо перед заключением брака, либо уже во время брака, которые, о которых нужно было договариваться. Вот, собственно говоря, вот о чем мы с тобой говорили. То есть если, ну, потихонечку резюмировать то, о чем мы с тобой говорим, то такие отношения, как любое неравенство, ну, как любая, так скажем, чем больше разница в людях, которые заключают брак, будь то культурная, будь то возрастная, будь то социальная, соответственно, здесь будет требоваться больше энергии, больше коммуникации, больше внимания к самим отношениям, и больше нужно будет, не люблю этого слова, но работать над отношениями. Вот серьезно, не люблю слово там «работать над отношениями», не люблю. Вот, но вот здесь, ну, вот, ну, ну придется, потому что если... если именно люди там одного возраста, то какие-то вещи по умолчанию. Вот здесь уже может, может потребоваться именно как, какое-то большее вот именно этот внимание.
Угу. Виталий пишет, надо обоим понимать, на что идут, когда им будет больше лет, когда мужчине 40, а женщине 60. Ну да, понимать-то надо, вот как ты сделал, чтобы это понимание к тебе пришло тогда, когда тебе 20,
ну, кстати,
а 40?
Ну, понимаешь, вот, кстати говоря, часто о таких вещах думает больше тот партнер, которому больше лет. Угу. Он скорее, у него больше, ну то, что я видела, у него больше тревожности, у него больше вопросов, у него больше, вот по многим причинам, он, и он понимает, или она понимает, с чем придется вообще вступать, такие отношения не вступать. То есть часто бывает это вот, молодых не касается, молодые влюбились и вперед, вот, а более старшие, они наоборот вопросы задают.
Угу. Вот Виталий добавляет, что тот самый, который написал о том, что когда мужчине 40, а женщине 60, это не тяжело. Легче, когда мужчине 60, а ей 40. Это правда, что в таких случаях легче эти проблемы все переносить или нет?
Но здесь может быть, да, легче, потому что это может быть связано с адаптацией. Ну, как-то вот женщины в отношениях адаптируются легче. То есть, ну, и это может быть связано, что меньше общественной нагрузки. Ну, то есть, если мужчина старше, женщина младше, это больше принимается, нежели если больше старше женщина. То есть здесь немножечко как бы контекст будет другой.
Угу. Осталось не совсем немного нам времени, но я думаю, мы успеем хотя бы вкратце. В таких браках часто, ну, там, может быть, не очень часто, но случается, что более старший партнер со временем, понимая, что он сексуально уже потерял привлекательность и не может партнера своего удовлетворять, ну, практически сознательно идет на то, что, ну, как бы соглашается с изменами. Да? Вот он соглашается с изменами.
Угу.
Вот, ну, стоит ли вообще вступать туда в брак? Да, если ты, ну, допускаешь вот такую возможность для себя, что это нормально, а что же делать?
Слушай, но здесь это все-таки, я бы говорила, вопрос именно, вопрос к сексологу данной пары и вопрос к врачам, потому что, ну, я, наверное, не согласна то, что, ну, как бы раз вот так оно все сложилось, раз как бы, ну, тогда я буду соглашаться с изменами. Вот измены, наличие это не вынужденность, это некая этическая сторона отношений. То есть одно дело, либо мы какие-то вот эти вопросы и сексуальные дисфункции мы решаем, ну, специалистов мы как бы, и мы ищем выходы. Ну, то есть, как говорится, из всех выходов в этой ситуации, ну, измена – это не единственный. Ну, то есть, поэтому вот здесь, ну, это скорее вопрос к отношениям и вопрос, что мы с этим будем делать.
Угу. Спасибо большое, друзья. У нас есть группа «Формула семьи» в социальной сети ВКонтакте. Туда вы можете зайти и записаться на личную консультацию, нажав кнопочку «Записаться на консультацию». Там такая и есть. Ставьте лайки, делайте репосты. Есть сайт teos.fm, в правом верхнем углу у нас кнопочка «Поддержать», нажав на которую вы зайдете на страницу финансовой поддержки проекта Teos Media, в частности, передачу «Формула семьи». Тоже не избегайте нас поддерживать не только молитвенно, но и финансово, потому что нам тоже нужно каким-то образом оплачивать всю вот эту штуку, с помощью которой мы делаем прямые трансляции, иметь возможность делать их более качественными с каждым разом, несмотря и вопреки всем сложностям, которые возникают, да, в том числе коронавирусным. Спасибо тебе большое, спасибо, Наташа, за сегодняшний эфир. Но мы еще до конца не закончили, да. Может быть, вот если резюмировать последнюю тебе вот минуту, да, когда большая разница в возрасте брака, все-таки каким образом этим людям быть счастливыми, несмотря и вопреки всему?
Вот быть счастливыми и общаться, разговаривать друг с другом больше, вот, проводить это время. И вот здесь приведу пример комментария одного из последних, вот Виталия, что знать, на что они идут.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья. Будьте счастливы, если у вас любовь...
Никого не слушать.
Да, никого не слушайте, да, никого не слушайте. Просто будьте счастливы, любите друг друга. Да. Это была формула семьи проекта Эос Медиа. Всем пока.
Пока-пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.